Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Продолжается по празднеству праздника Преображения Господня, поэтому сегодня мы будем говорить об этом удивительном событии. Преображение. В 17 главе Евангелия от Матфея мы находим такие слова. 1-2 стих. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился перед ними, и просияло лице его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Иларий Пиктовийский, истолковывая эти слова, пишет: «В таком порядке действий соблюдается и смысл, и количество, и образец, ведь по прошествию дней шести демонстрируется явление славы Господней. Нет сомнения, что прошествие циклов в 6000 лет прообразует славу Царства Небесного, а трое, возведенных на гору, по аналогии с происхождением от троих, Сима, Хама и Афета, указывают на будущее избрание народов». Конец цитаты. Мы видим, что Иларий Пиктовийский использует аллегорическое истолкование этого текста. Действительно, о чем нам говорит эта фраза «по прошествию дней шести»? Чему могут нас научить эти слова? В понимании Илария Пиктовийского это свидетельство о том, что когда-то все обычные дела жизни человеческой прекратятся, и мы войдем в седьмой день упокоения в Господе и с Господом. И то, что по прошествии дней шести трое восходят на Фаворскую гору вместе с Иисусом Христом, Иларий Пиктовийский видит символический смысл, что их именно трое, ведь как известно, что сыновья Ноя, Сим, Хам и Афет были именно родоначальниками человеческих рас. И три апостола числом три символизируют, что когда обычные дела этой мирской жизни прекратятся, и мы войдем в покой Господен, то не только принадлежащие потомству Сима, но и те, которые происходят от Хама и Иафета, они сподобятся обрести вечное успокоение с Богом и в Боге. С другой стороны, совершенно очевидно, что три апостола стали свидетелями события преображения в соответствии с законом Моисеевым. Ведь в законе Моисеевом сказано, что любое слово верно при устах двух или трех свидетелей. Таким образом, эти трое, Петр, Иаков и Иоанн, евангельские свидетели чуда преображения Господня. Блаженный Иероним предлагает нам такое истолкование. Спрашивается, как это он взял их с собою и отвел на высокую гору по прошествию дней шести, в то время как евангелист Лука называет другое количество дней восемь. Однако ответ прост, потому что у Матфея посчитаны дни в середине, а у Луки прибавлены первый и последний. Ведь Лука не говорит, что по прошествию дней восьми Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна, но дней через восемь. Конец цитаты. Здесь мы сталкиваемся с некой экзегетической проблемой, когда по Евангелию от Луки на передний план выходит восьмой день. Это не случайно. Если в ветхозаветной традиции, в которой евангелист Матфей и пишет свое Евангелие, а, как известно, он писал свое Евангелие для лиц еврейской национальности, то евангелист Лука говорит о восьмом дне, в отличие от Матфея, который говорит о прошествии шести дней, что соответствовало ветхозаветной традиции. В новозаветной традиции на передний план выходит даже не шестой, не седьмой, а именно восьмой день, потому что еврейская седмица, она начиналась в воскресенье и оканчивалась в субботу. В законе Божьем сказано: шесть дней делай обычные дела свои, а седьмой день, то есть суббота, Господу Богу твоему. Христос воскрес в первый день недели, то есть в тот день, который мы называем воскресным днем. Таким образом, иудейская седмица как бы раздвигается и приводит нас к восьмому дню. В православной традиции восьмой день – это день непрекращающийся, который уже не связан с человеческими седмицами, войдя в который род человеческий уже будет вечно пребывать в этом незаходимом дне, непрекращающемся дне, где не будет захода солнца, да и самого солнца не будет, как сказано, сам Христос будет солнцем в том удивительном мире. Святитель Иоанн Златоуст пишет: почему Христос берет только этих учеников? Потому что они превосходили прочих. Петр – сильной любовью к Иисусу, Иоанн – особенной любовью к нему Иисуса, а Иаков – ответом, который он дал всем с братом своим, можем испить чашу, и не одним ответом, но и делами, как другими, так и теми, которыми он оправдал свои слова. И действительно, он был так неприязнен и ненавиден, и ненавистен для иудеев, что и Ирод умерщвлением его думал сделать великий подарок иудеям. Таким образом, по истолкованию Златоуста, взойти на вершину познания Бога-человечества Христа Иисуса, а на горе Фавор Христос как бы приоткрыл тайну своего божества, могут те, которые пламенеют сильнейшей любовью к Господу, как апостол Петр, так и те, которые возлюблены Господом, так как Иоанн Богослов, так и те, которые проявляют жертвенное стремление послужить Господу даже до смерти, символом чего в данном случае является брат Господень Иаков. Мы прочитали, что одежды его сделались белыми, как свет. Блаженный Иероним Стридонский в своих комментариях на Евангелие от Матфея писал: «Конечно же, Господь преобразился в ту самую славу, в которой затем придет в Царствие Своем. Преображение явило сияние, внешний образ его не изменило. пусть будет так, что тело его стало духовным, даже одежды его преобразились, став белыми до такой степени, что, как другой евангелист сказал, на земле белильщик не может выбелить. Но что может сделать на земле белильщик, является вещественным, и до него можно дотронуться. Оно не сверхприродно и не небесно, что дразнит глаз, и видимым становится только видение. Блаженный Иероним Стридонский обращает внимание на то, что преображается тело Христа Иисуса и даже одежды Господа Иисуса Христа. В христианской экзегетической традиции одежды Господа – это верующие христиане. То есть с преображенным Христом, а мы знаем, что Бог не изменяем, сказано, Христос всегда и вовеки тот же, преображаемся и мы, верующие в Иисуса Христа. Собственно говоря, божество не нуждается ни в каком преображении. Божество, оно самодостаточно. И преображение, о котором мы говорим, это проявление божественности в формах человеческого существования. Когда истинное божество Христа Иисуса, как бы приподняв некую завесу, открывается нам в его истинном человечестве. Августин Блаженный писал: «Иисус воссиял, как солнце, демонстрируя, что Он – свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир, и что есть солнце глазам плоти, то есть свет этот очам сердца, а его одежды – это его церковь», пишет Августин. И далее: «Одежды, если не поддерживаются тем, на кого надеты, спадут. Павел был словно бы самой нижней кромкой этих одежд, сам он говорит, ибо я наименьший из апостолов, а еще в другом месте я последний из апостолов. На одежде кромка, вещь последняя и наименьшая, подобно тому, как страдавшая кровотечением женщина, коснувшись края одежды Господа, исцелилась, так и церковь, вышедшая из язычников, спасена проповедью Павла». Конец цитаты. В этих рассуждениях блаженного Августина мы видим вот это экзегетическое церковное уточнение, что одежды, которые преобразились вместе с преобразившимся Господом, символизируют собою церковь. Таким образом, все, что происходит в жизни Господа Иисуса Христа, совершается нас ради человек и нашего ради спасения. Нас ради человек и нашего ради спасения Он рождается в этот мир. Нас ради человека и нашего ради спасения Он умирает в этом мире, потом переживает воскресение. Нас ради человек и нашего ради спасения Он преображается, чтобы преобразить и нас самих. Святитель Иоанн Дамаскин еще в древности обращал внимание на то, что первым творением Бога является свет. Первое творение, которое возникает по слову Бога. И сказал Бог: да будет свет, и стал свет. Но здесь сразу возникает вопрос о том, что свет не является некой самостоятельной субстанцией. Свет должен что-то высвечивать, что-то освещать, от чего-то отражаться. пытаясь разрешить это недоумение, отцы церкви учили нас, что первым творением Бога является свет, потому что через это Бог показал причину сотворения всего мира. А окончательная причина есть тот же свет. И вот эти известные церковные слова «Во свете твоем узрим свет» подразумевают, что через тварный свет мы можем войти в нетварный свет вечного бытия Бога. И как мы знаем из первой главы книги «Бытия», первоначальный свет, он был сокрыт. Он был сотворен в первый день, а солнце, луна и звезды творятся в четвертый день. И возникает вопрос, а куда же был сокрыт первоначальный свет? Отвечая на этот вопрос, древние христианские мистики говорили, он скрыт для праведных и святых, которые будут существовать в этом мире. И действительно, каждый святой и праведный в этом мире, он носитель вот этого первозданного света, о котором Бог сказал, что он хорош, этот свет. И есть воспоминания дивеевских сестер о том, что когда они общались с преподобным старцем Серафимом Саровским, были открыты части его тела, только лицо и только его руки. И они видели, как тонкие лучики света пробивались из-под кожи рук и лица преподобного Серафима Саровского. Таким образом, чудо преображения не только приоткрывало тайну божества Христа Иисуса, чтобы когда апостолы увидят его распятым, они бы поняли, что эти его страдания и смерть на кресте – это добровольные страдания, но раскрывался и план домостроительства, спасения народа Божия, когда объятые светом божественной благодати, спасенные народы будут восходить из благодати в благодать в плане домостроительства божественного спасения, которое осуществляется во имя верующих в Иисуса Христа. И вот эти слова Августина, и что есть солнце глазам плоти, то есть свет этот очам сердца. Действительно, нам тяжело смотреть на физическое солнце, и для очей плоти это даже невыносимо смотреть на свет солнца. Но в то же время без этого света солнца мы бы ничего не видели бы в этом мире. И когда мы смотрим на то, как это солнце отражается от разных предметов, мы постигаем этот мир, мы существуем в этом мире. И Августин говорит, то есть свет этот, так как для плотских очей свет солнца очень важен, то свет Христа значит для нашего сердца тоже очень много. Когда свет Христов проникает в наши сердца, он высвечивает в них то, чего мы раньше не замечали, не обращали на это внимания. Прежде всего, свет Христов, свет Христовой праведности высвечивает в нашей жизни те недостатки, которые мы должны исправить. Христос прямо объясняет причину, почему некоторые мужчины и женщины не хотели идти за Ним. Из числа иудеев. Он говорит, вы во тьме ходите, а я есть свет, во свете обнаружатся ваши злые дела. Вы не хотите идти ко мне, потому что во свете обнаружатся ваши злые дела. Действительно, иногда человеку бывает очень страшно пропустить свою жизнь, если хотите, через призму евангельских заповедей. Но был один человек, который это сделал. Это апостол Павел. И он свидетельствует о себе: «Я по закону непорочный, ища оправдание во Христе, оказался грешником». То есть, с точки зрения ветхозаветной праведности, он считался цадиком, праведным человеком. Он не убивал, он не прелюбодействовал, он не воровал. Но с точки зрения евангельской праведности, он оказался грешником. Да, он не убивал, но он одобрял побиение камнями архидиакона Стефана. Потом, когда он шел из Иерусалима в Дамаск с письмами от еврейских первосвященников, чтобы распространить гонения на христиан и в Дамаске, он дышал угрозами и убийствами. А с точки зрения евангельского понимания благочестия, всякий, кто гневается на своего брата напрасно, уже человек-убийца в сердце своем. И всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своем. Таким образом, свет Евангелия высвечивает в наших душах то, избавившись от чего мы можем избавиться от греховных действий. То есть, прежде всего, надо очистить свое сердце от греховных вожделений. Христос указывает на человеческое сердце, как на источник многих грехов. Он говорит, из сердца исходит убийство, блуд, всякая нечистота. И в то же время в Новом Завете мы находим призыв: верою вселиться Христу в сердца ваши. То есть, когда свет Христов проникает в наши сердца, когда евангельские заповеди начинают отшлифовывать наш образ жизни и помогают нам понять подлинную причину любого греховного поступка, действительно, сердце такого верующего человека, оно преображается. Что мы читаем далее? «И вот явились им», то есть на горе Преображения, «Моисей и Илья с ним беседующие». Блаженный Иероним Стридонский пишет о том, что в лице Моисея и Ильи мы имеем одного человека с неба, другого человека из преисподней. Иероним пишет: «Когда книжники и фарисеи испытывали Иисуса, он не захотел дать им знамение с небес. Однако же мудрым ответом он привел к молчанию их превратное требование. Здесь же, чтобы увеличить веру апостолов, он дал им знамение с небес. И тогда Илья сошел оттуда, куда он вознесся, и Моисей восстал из преисподней». Конец цитаты. Таким образом, свидетелями чуда преображения Господня были три земных человека, которые тогда были живы: апостол Петр, апостол Иоанн, апостол Иаков. Один человек с неба – это пророк Илья, который был вознесен на небо в вихре огненной колесницы, и один человек из преисподней, из ада, то есть боговидец Моисей. И то, что преображение Христово – это чудо, которое созерцает не только тот, кто сошел с неба, пророк Илья, но и те, которые жили тогда на земле, три апостола, и даже тот, который поднимается из преисподней, из ада, Моисей, это свидетельство о том, что преображающая сила Христа готова объять этим преображающим фаворским светом не только обитателя неба и обитателей земли, но проникает и в адский мир, когда происходит осияние Моисея, поднявшегося из преисподней. В последнем случае Христос как бы свидетельствует о том, что Он точно сойдет в ад и облистает ад сиянием Божества, что и происходит. Когда Господь наш Иисус Христос лежал в гробе, душею Он действительно сошел в ад и облистал ад сиянием Божества. Кто-то может возразить нам, а как Он, душею сойдя в ад, мог облистать ад сиянием Божества, если душа есть категория человеческого существования? Но мы, православные христиане, исповедуем в Иисусе Христе две природы, божественную и человеческую, в единую ипостась. Следовательно, как учат древние отцы, когда душа человеческая Христа отделилась от Его божественного тела и сошла в ад, в этот момент ни тело Христа Спасителя, ни Его душа не отделилась от божественности Христа Спасителя. Ибо человеческое и божественное во Христе в ипостась едину. Таким образом, сияние фавора как бы наполнило преисподнюю, когда свет Христов осиял блистанием божества, находящихся в аде. Святитель Иоанн Златоуст рассуждал на эту тему, и он обращал внимание на то, что когда душею Христос сходит в ад, Христос – это солнце правды, солнце сходит в ад. Таким образом, мрак ада превращается в некий райский день. А так как солнце светит на небе, Златоуст делает интересный вывод. Ад стал в этот момент небом, ибо где солнце, Христос, там и небо. А во что тогда превратилась земля? Сказано, что когда Христос умер на кресте, то солнце скрыло свой свет. Мир земной превратился в ад, в то время как ад стал небом. Вот эти рассуждения святых отцов, они открывают для нас такие глубины, которые не лежат на поверхности того или иного библейского текста. Потому что святые отцы – это люди, которые просвещены светом Христовым и из глубин своих возрожденных сердец они дают нам возможность более правильнее воспринять истину того или иного библейского текста. Итак, мы с вами прочитали, и вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие. Здесь может возникнуть вопрос, а о чем Моисей и Илья беседовали с Господом нашим Иисусом Христом. По истолкованию некоторых святых отцов, Моисей беседовал с Господом Иисусом Христом о Его предстоящих страданиях. Почему? Потому что сказано о Христе, что Он умер по закону. Что значит по закону? Смерть Иисуса Христа и Его страдания точно соответствовали правилам закона Моисеева. Например, в законе Моисеевом сказано, не бывает прощения грехов без пролития крови. И Христа бичуют римскими бичами, скорпионами, и Он истекает кровью. В законе Моисеевом записано «проклят, висящий на древе». И Христос повиснет на древе, взяв на Себя проклятие всех наших грехов и беззаконий. В законе Моисеевом сказано «за грех смерть». И Господь наш Иисус Христос умрет на кресте, нас ради человек и нашего ради спасения. Но о чем Христос мог беседовать с Ильею? Илья, пророк Божий, это второй человек за все существование земной истории от сотворения мира, который сподобился быть вознесенным на небо в теле. Первым был Енох, пророк, который жил до потопа. Сказано, Енох ходил пред Богом, и не стало его, потому что Бог забрал его к себе. Енох жил в допотопном мире. Из нашего мира в то время только Илья был взят живьем на небо. Илья даже не вкусил смерти. О его смерти нигде не говорится. Он был живым взят на небо. И здесь мы можем предположить, что Илья беседовал с Господом Иисусом Христом о славе его грядущего вознесения, славного его вознесения на небо. В свою очередь, вознесение Господа Бога нашего Иисуса Христа совершалось тоже нас ради человека, нашего ради спасения, предваряя наше с вами, братья и сестры, вознесение, которое мы переживем в день воскресения, когда мы все воскреснем, то мы будем подниматься в сретение Христу жениху, как невеста. И встреча между церковью невестой и Христом женихом будет происходить на воздушьях, то есть в пространстве между небом и землей. Сейчас это пространство, где обитают злые бесы, духи, как апостол Павел говорил, что наша брань не против крови и плоти, но против сил злобы поднебесной. Так вот, пришествие Христово, оно раздерет это пространство зла, и встреча церкви невесты с Христом женихом, это будет радостное событие, триумф, окончательный триумф победы народа Божия над воздушными мытниками, силами поднебесной, которые сейчас всячески противостоят нам. И мы читаем далее. «При сём Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Ефим из Зигабен, ученый, монах-византиец, говорил, что вот в этих словах апостола Петра, когда он говорит, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, проявляется священное безумие. Почему Ефимий Зигабен называет такое поведение апостола Петра священным безумием? Надо сказать, что из всех апостолов апостол Петр был самый импульсивный человек. Мы помним, как он себя вел на Тайной вечере, когда он говорил, все отрекутся, я не отрекусь. Мы помним, каким он был стремительным в покаянии. Когда, услышав крик петуха, он горько заплакал. Мы помним, каким он был на Галилейском море, когда увидел Христа, идущего по водам. Он сказал, Господи, разреши, чтобы я шел по водам. Мы помним, как он вел себя после воскресение Христово, когда увидел Иисуса Христа на берегу Галилейского моря, припоясался, прыгнул в воду, как юноша, и поплыл навстречу Господу. Хотя мы можем предположить, что он был одним из самых пожилых среди апостолов, но у него был очень импульсивный характер. Так вот, Ефим из Зигабе называет это священным безумием, когда он говорит, как хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи. Кущи – это шалаши. Обычно шалаши евреи делали в память исхода из египетского рабства, в память о том, что когда 40 лет они странствовали по пустыне, они жили вот в таких кущах, в таких шалашах, но в присутствии Бога, который не покидал их при исходе из Египта и, видимо, присутствовал перед их глазами или в виде огненного столба ночью, или в виде облачного столба днем. И вот то, что переживает Петр, он как бы возвращается к тем дням, когда присутствие Бога было явно среди его народа. Ведь Бог действует в этом мире как с сокрытием своего лика, так и с открытием своего лика. На Фаворе он приоткрыл тайну своего божества. Он действовал там с открытием своего лика. Но часто Бог действует значительно чаще, именно с сокрытием своего лика. И в то же время Давид восклицал: «Господи, сокроешь лик свой, и метутся народы». То есть, когда люди не имеют ориентиром, вот это проявление божественного присутствия, им очень тяжело выживать в этом мире. И действие апостола Петра – это его ревность о Боге. Он счастлив, что он переживает действие Бога с открытием своего лика. И он не хочет выходить из этого состояния, как иногда некоторые пожилые верующие мне говорят, особенно из числа наших сестер, они говорят: «Батюшка, как не хочется уходить из храма? Так бы вот и осталась бы в храме и жила бы целую неделю». Поэтому поведение апостола Петра – это проявление его особой религиозности. Блаженный Иероним в своих комментариях на Евангелие от Матфея пишет: «Заблуждаешься ты, Петр, как свидетельствует и другой евангелист, ты не знаешь, что говоришь. Не ищи три кущи, ищи только кущу Евангелия, в которой должны быть повторены закон и пророки. Предлагая сделать три кущи, ты, похоже, сравниваешь несоизмеримое двух слуг и Господа. Ищи только Отца, Сына и Святаго Духа, ибо в них единый Бог, которого и должно почитать в куще своего сердца». Здесь блаженный Иероним как бы находит интересное решение. Наше сердце, мы прочитали у блаженного Августина, что свет Евангелия для сердца значит то же, что для плоских очей свет солнца. А блаженный Иероним говорит: наше сердце есть то место, где может быть создана куща, не просто для Моисея, там, для Ильи, какими бы ни были они славными, это люди. Но в сердце верующего должно быть присутствие Бога. Как Иероним пишет: ищи только Отца, Сына и Святаго Духа, ибо в них единый Бог, которого и должно почитать в куще своего сердца. А Кирилл Александрийский писал: Петр не знал, что говорил, ведь прежде страдания и воскресения Спасителя и разрушения смерти и тления наших тел невозможно было Петру быть вместе с Иисусом и стремиться к небесным скиниям, ибо это должно произойти после воскресения Спасителя и восхождение на небо. Действительно, дело спасения, как его понимаем мы, православные люди, это не только дело этой земной жизни, но и будущей. Да, действительно, в этой жизни мы можем спасти нашу душу. И более того, если свою душу мы не спасем в этой земной жизни, мы ее уже нигде никогда не спасем. Но человек не есть только душа. Человек – это еще и тело. А как бы мы ни заботились о своем теле, мы точно знаем, что оно погибнет, умрет. Так вот, день спасения нашего тела – это день воскресения нашего тела. Когда наше тело умирает, оно проходит через разложение в земле, возвращается в состояние предсуществование, как Бог создал человека из праха земного, и в смерти оно опять становится прахом земным. Но когда по воле Бога звук трубы архангела Гавриила, и тела наши воскреснут. И вот тогда, действительно, душа, вернувшись в воскресшее тело, человек во всей своей целокупности обретает полноту бытия. Вот это окончательное спасение, когда пережить воскресение нам удастся не в осуждение и в смерть воскресения, а в жизнь вечную. И когда мы услышим слова «Войдите, благословенные, в покой мой», вот это момент славы, часть которой этой славы мы как бы предвкушаем в этой земной жизни. Папа Римский Лев Великий в своей 38-й проповеди, 5-й абзац, писал: «Тронутый откровениями тайны, апостол Петр, отвергая мирское и презирая земное, охвачен был приступом жажды вечного. Исполненный радостью всего увиденного, он возжелал обитать с Иисусом там, где он, Петр, ликовал в явленной славе Христа. Потому и говорит: Господи, хорошо нам тут быть, если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Папа Римский Лев Великий продолжает: «Но на его предложение Господь не ответил, не потому, что он, Петр, вел себя дерзко, но потому, что было неуместным отвечать, ибо мир не мог быть спасен иначе, кроме как смертью Христа. Примером Христа вера людей призывается к ответу. Будем же понимать среди искушений нашей жизни, что нам следует просить терпения прежде славы, ибо удача правления не приходит раньше времени испытаний». Конец цитаты. Папа Римский Лев Великий настаивает на том, что Петр просил тогда невозможного, когда он говорил: «Хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем три кущи». Ведь род человеческий еще не был искуплен кровью Иисуса Христа. Ведь не было еще голгофских страданий за наши грехи и голгофской смерти. И не было воскресения Христова, которое оправдывает нас, смерть Его искупления, воскресение Его оправдания наше. То есть человечество тогда могло, конечно, возвыситься, подняться на Синай, подняться на Фавор, подняться на Кармил в лице лучших своих представителей, таких как Моисей, Илья, эти трое апостолов. Но обитать во Христе и со Христом мы можем только силой крови Сына Божия. Вот это объективная тайна, которую мы должны осознать, чтобы куплены дорогою ценой, искуплены от этой земной тленной жизни ценою крови Сына Божия. И далее мы читаем, когда он, то есть апостол Петр, когда он еще говорил, «Се облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Учитель церкви Ориген писал, выражая экзегезу древней церкви: «Я думаю, что Бог, не позволяя Петру сделать три кущи, чтобы они обитали там по его желанию, показывает одну, лучшую, так сказать, и во многом отличную кущу, скинию облако. Ибо если дело скинии осенять и покрывать находящегося в ней, а облако светлое осенило их, то Бог сделал для них скинию небесную, как более божественную, так и светлую, как пример будущего отдохновения. Ибо светлое яблоко, ибо светлое облако осеняет праведников, которых оно закрывает, просвещает и просветляет. Что же это за светлое облако, осеняющее праведников, как не сила Отца, от которого исходит глас Отца, свидетельствующий о Сыне возлюбленном и благословенном, и наставляющий осененных облаком слушать Его, то есть Христа, и никого другого. Говорит же Он так, Бог Отец, как и издревле, так и всегда, через кого хочет. И, пожалуй, Святой Дух есть это светлое облако, осеняющее праведников и прорицающее слова Бога, действующего в нем и говорящего: «Сей есть Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение». И я бы осмелился сказать, что и наш Спаситель – это светлое, всегда осеняющее нас облако. Вот здесь мы сталкиваемся с чудом. Казалось бы, Петр просит очень великого обитать на горе Фавор. А Бог показывает славу небесную из этого осеняющего облака. И здесь мы как бы видим человеческое представление о спасении и божественное, что несопоставимо, несопоставимо. Ибо в понимании иудеев спасение – это хилиазм, жизнь на земле, жизнь без смерти, без болезней, а нам обещано небо, небесное царство. Очень интересное истолкование по поводу слов Бога Отца предлагает нам блаженный Иероним. Он пишет: «Поскольку Петр неблагоразумно задал вопрос, то не удостоился ответа Господа, но Отец ответил за Сына, чтобы исполнилось слово Господа. Ибо Господь Иисус Христос говорил: „Я не свидетельствую о себе, но свидетельствует о мне Отец, пославший меня“». Иероним пишет далее: «Появляется светлое облако, осеняя их, так, чтобы искавшие земную кущу из ветвей или навесов могли быть защищенными тенью сияющего облака. И раздается голос Отца, говорящего из облака и свидетельствующего о Сыне. А Петр в недоумении, а Петра, осознающего заблуждение, научающего истине, а через Петра и других: „Се есть Сын мой возлюбленный“». Это ему, Христу, нужно делать кущу для нас, а не нам для него. Его, Христа, надо слушаться. Он Сын мой. Не то, что его слуги Моисей и Илья, как и вы, должны приготовить кущу Господу в самом святилище своего сердца, но этого мало. Вам откроются небеса. То есть те горизонты, которые открываются для верующих в божественной благодати, они даже в предположениях самых возвышенных не могли бы быть доступны для человеческого сознания. Здесь очень интересная деталь вот в словах Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Нечто подобное мы слышали ранее, когда было явление Бога Отца на Иордане, когда было крещение Господне, день Богоявления, как мы его называем. Сын Божий стоял в струях Иордана, Дух Святой в виде голубином парил над Сыном Божиим, а голос Отца свидетельствовал из осеняющего облака и говорил: «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Стоп! А смотрите, что здесь говорит голос Бога Отца. Если при Иордане он говорил только «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», на горе Преображения добавляются слова «Его слушайте». Это 17 глава от Матфея, 5 стих. Почему вот это добавление «Его слушайте»? Почему так не было сказано на Иордане «Его слушайте»? Потому что, когда Христос крестился, он еще до этого никого не учил. Он не говорил никаких слов. А между крещением на Иордане, после которого Христос выходит на свое общественное служение, и фавором Христос говорил очень много. Была иногорная проповедь, где он давал заповеди блаженств, были притчи Иисуса Христа, его проповедь о том, что Царствие Божие приблизилось. Поэтому здесь уже откровение Отца о Сыне звучит несколько в иной форме. Оно завершается словами «Его слушайтесь». То есть это свидетельство о том, что Бог принимает евангельскую весть своего Сына и одобряет наше послушание этой евангельской вести. Папа Римский Лев Великий в своей 38-й проповеди, уже 7-й абзац, писал: «Голос с неба провозгласил, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. В проповеди его я делаюсь явным, как бы говорит Бог Отец. В смирении его я прославлюсь, как бы говорит Бог Отец. Потому слушайте его непрекословенно. Он истина и жизнь, он сила моя и мудрость. Слушайте того, кого предвещали таинство закона, то есть через Моисея, кого воспевали уста пророков, в том числе Ильи. Слушайте того, кто кровью своей искупил мир, кто сковывает дьявола и сосуды его похищает, кто разрушает узы греха и оковы вероломства. Слушайте того, кто открывает путь на небеса и болью креста готовит для вас ступени восхождения в его небесное царство». Конец цитаты. И что происходит далее? «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Действительно, они не могли не испугаться. Кирилл Иерусалимский пишет: «Тем, что Моисей и Илья беседуют с Иисусом, показывается, что точно так же и древние пророки разговаривали со Христом, хотя бы и гадательно. От крайней боязливости ученики падают, и Спаситель поднимает их, показывая, что если бы Он не воплотился, не стал посредником между Богом и людьми и не укрепил природу человека, то не смог бы человек слышать глас Божий». Конец цитаты. И вот эти слова, что «возведя же очи свои», они никого не увидели, кроме одного Иисуса, они очень таинственные слова. Они являются свидетельством о некой тайне. И Ориген писал: И обрати внимание, если можешь сказать и относительно сказанного в этом месте, что ученики, поняв, что Сын Божий дал ответ Моисею, и именно Он сказал: «Человек не может увидеть лица Моего и остаться в живых», и увидев лицо Сына Божия, как солнце, и получив о нем свидетельство Божие, не вынесли сияние Слова, смирились под крепкой рукой Божией, но после прикосновения Слова, возведя очи, они увидели одного Иисуса. И больше никого. Ориген продолжает. Ибо Моисей, закон и Илья, пророчество, стали одним с Евангелием Иисуса. И уже не остались тремя, как были прежде, но трое стали одним. Помышляя об этих вещах, надо разумение иметь духовное. То есть Ориген настаивает на том, что вот эта фраза, что после того, как они поднялись, и они никого не увидели, кроме Иисуса, она наполнена глубочайшего смысла. То есть в Иисусе Христе мы постигаем и Бога Отца. В Иисусе Христе мы постигаем закон Божий, то, что было дано через Моисея. В Иисусе Христе раскрывается тайна нашего грядущего вознесения, то, что пережил пророк Илья в свое время. Поэтому вот эта фраза, которая обозначена вот этими словами, «никого не увидели, кроме одного Иисуса», она не говорит о том, что они обедняли в каком-то смысле. Нет, все богатство, и Писание, и пророческое откровение, и закона, и познание о Боге только в Иисусе. И об Иисусе Христе прямо сказано: «Взирайте на начальника и совершителя жизни». И об Иисусе Христе также сказано, что нет другого имени под небом, которому надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. И если кто-то знает в этой жизни только одного Иисуса и больше никого не знает, в Иисусе он знает и Отца, и Духа Святаго, и пророческое откровение, и познание закона. Вот какой глубокий смысл в этих словах: возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Как апостол Павел выразил эту мысль словами: «Я все почитаю за сор ради превосходства в Иисусе Христе». Поздравляю всех вас, братья и сестры, с днями по празднества преображения Господня. Желаю, чтобы свет фавора коснулся с большей силой наших сердец и облистал бы наше сознание сиянием Божества. Спаси Господь!